«Похоже, уже слишком поздно», — промолвила женщина и, поднявшись, обратилась к худощавому победителю. «Баррис, тебе придется сказать жене Масика, что ты убил ее мужа». «Да, Астра», — послушно отозвался мужчина. Астра отвернулась и, ни на кого не глядя, зашагала прочь. Зеваки расступились, давая ей дорогу. Когда она проходила мимо Илэйн, та обратила внимание на две особенности. Первая касалась единой силы. Илэйн рассчитывала ощутить немалую мощь, но незнакомка оказалась довольно слабой. Ей вряд ли позволили бы пройти испытание на принятую. По всей вероятности, целительство являлось самым сильным, а, возможно, и единственным из ее талантов, причем это умение было основательно отточено практикой. Возможно, Астра никогда ничему не училась и сама верила в необходимость использования трав. Второй особенностью была ее необычно смуглая кожа. Приглядевшись, Илэйн поняла, что это вовсе не загар. Скорее всего, Астра происходила из Арат-Дамана. Но как во имя света дамонийский дичок угодил в Рахат? Возможно, Илэйн последовала бы за этой женщиной, но Бергитта настойчиво увлекла ее в противоположную сторону. «Вижу, какой у тебя взгляд, Илэйн», — сказала Бергитта, внимательно всматриваясь в улицу, не слышат ли прохожие. «Уж не знаю, чем тебя так заинтересовала эта особа, но должна предупредить. Судя по всему, она пользуется уважением, и к ней лучше не цепляться. Не то мы рискуем обратить против себя столько клинков, что не сладим и вдвоем». Это была чистейшая правда. Кроме того, Илэйн явилась в Эбудар не за тем, чтобы выслеживать дамонийских дичков. Коснувшись руки Бергитты, она кивком указала на двоих мужчин, как раз в этот момент сворачивавших за угол впереди. Один из них, облаченный в голубой кафтан с атласными полосами, до кончиков ногтей выглядел самым настоящим тайронским лордом, каковым и являлся. Лицо Налисина блестело от пота, под стать на помаженной бородке. Он метал сердитые взгляды на каждого, кто осмеливался посмотреть в его сторону, и беспрерывно поглаживал рукоять меча с таким видом, словно был не прочь пустить его в ход. Рядом с ним важно вышагивал Мэтт. Не будь его физиономия столь хмурой, он походил бы на человека, вполне довольного собой. Одет он был небрежно, кафтан расстегнут, шляпа низко надвинута на лоб, вокруг шеи повязана косынка. И выглядел так, словно всю ночь болтался по тавернам. Скорее всего, именно этим он и занимался. К своему удивлению, Илэйн поняла, что не вспоминала о нем уже несколько дней. У нее руки чесались загробастать его тарангриал, но чаша была бесконечно важнее. «Раньше мне это не приходило в голову», — пробормотала Бергитта. «Но теперь кажется, что Мэтт гораздо опаснее тех двоих. Нушар в Мамерисе. Интересно, что они делают по эту сторону Элдор?» Илэйн подняла брови. «Что? Где?» «Скорее всего, они вылокали все вино в тавернах на том берегу реки». «Займемся делом, Бергитте. Не стоит отвлекаться на чепуху». На сей раз Илэйн предпочла не вдаваться в расспросы. Мэтт и Налисин еще брели по улице, а Илэйн уже выбросила их из головы и сосредоточилась на своих поисках. «Как здорово было бы найти чашу сегодня!» «Помимо всего прочего, еще и потому, что в следующий раз Илэйн предстояло отправиться в Рахат с Авиендой. А Илка, несмотря на ее более чем странные замечания о мужчинах вообще и о Ранде в частности, нравилась Илэйн. Но вот ее задиристый нрав здесь казался не к месту. Она словно приглашала встречных женщин тянуться к ножу. Похоже, Авиенда испытывала разочарование, когда местные забияки не выхватывали клинки под ее вызывающим взглядом, а отводили глаза. «Зайдем сюда», — предложил Илэйн, указывая на очередное шестиэтажное здание. «Вряд ли Найниф права насчет пяти этажей. Или все же права?» Илэйн, тем не менее, надеялась, что Эгвейн удалось найти решение. Пока Логаин пил воду, Эгвейн терпеливо ждала. Отведенная ему палатка была не столь просторной, как помещение в Салидаре, но гораздо больше большинства палаток в лагере. Требовалось дополнительное пространство для шести сестер, сидевших на табуретах и непрерывно поддерживавших щит. Предложение Эгвейн просто завязать плетение и обойтись без этого караула вызвало едва ли не потрясение. Настаивать Эгвейн не стала. Достаточно было и того, что она сделала четырех женщин Айс Седай без прохождения испытания и без принесения теми обетов на клятвенном жезле. Суан сказала, что совет ни за что не согласится снять или даже ослабить караул возле Логайна, ибо, согласно обычаю, щит надлежало не закреплять, а поддерживать постоянно. Тот же обычай предписывал делать это шести сестрам, хотя если мощь Логайна убыла в той же степени, в какой это случилось с Суан и Лиане, его легко удержали бы и три. Единственная лампа давала достаточно света. Эгвейн и Логайн сидели на устилавших пол одеялах. «Позвольте уточнить», — сказал Логайн, опустив оловянную кружку. «Вы желаете выяснить, как я отношусь к амнистии Алтора?» Некоторые сестры заерзали на табуретках, возможно, из-за того, что он не называл Эгвейн мать, но, скорее всего, потому, что им был неприятен сам предмет разговора. «Да, я хотела бы услышать твои соображения. Наверняка они у тебя есть. В Кеймлине ты, несомненно, занял бы почетное место рядом с ним. А здесь тебя-то, выгляди, укротят. Так вот, ты имел дело с силой 6 лет и не впал в безумие. А смогут ли те, кто придет к нему, продержаться столько же? Неужели они и вправду желают меня опять укротить?» Спокойно, но с некоторой досадой поинтересовался Логайн. «Зачем? Я связал свою судьбу с вами. Я исполнил все, что от меня требовали. Я готов принести любую клятву. Скоро совет примет решение. Иные считают, что лучшим решением была бы твоя смерть. Но, как мне кажется, тебе нечего бояться. Ты оказал нам немалые услуги, и я не допущу, чтобы с тобой так обошлись. Можешь спокойно служить дальше, и увидишь, какая кара постигнет Красную Айя, твоих врагов». Оскалившись, Логайн резко поднялся на колени, но Эгвейн в тот же миг обняла Сайдар и накрепко связала его потоками воздуха. Сестры, удерживавшие щит, полностью сосредоточились именно на этом, так предписывал обычай. Но реши они, что Логайн может причинить вред Амерлин, одна из них могла обратить часть своей мощи против него, а Эгвейн вовсе не хотела, чтобы его поранили или покалечили. Потоки силы удерживали Логайна на коленях, но он будто не замечал этого. «Хотите знать, что я думаю об амнистии Алтора? Вот как! Я бы хотел быть с ним, чтобы вам всем сгореть! Я сделал все, о чем вы просили, и испепели вас всех свет!» «Успокойся, мастер Логайн», — сказала Эгвейн, удивляясь тому, как ровно звучит ее голос. «Даю слово, я и сама не причиню тебе вреда, и насколько достанет моих сил, не позволю этого другим, если, конечно, ты не повернешь против нас». Гнев отхлынул, и лицо Логайна окаменело. Слушает ли он? «Но совет будет действовать согласно своему решению». «Ты успокоился?» Он устало кивнул, и Эгвейн отпустила потоки. Не глядя на нее, Логайн сел на пол. «Насчет амнистии я поговорю с тобой в другой раз», — произнесла Эгвейн. «Через пару деньков, когда ты соберешься с мыслями». Логайн снова кивнул, так и не посмотрев в ее сторону. Эгвейн вынырнула из палатки в сумерки, и два карауливших вход стража почтительно ей поклонились. Хорошо, что хоть Гайдинам нет дела до того, что ей всего 18 лет, что принятая стала Айс Седай лишь потому, что ее возвели на престол Амерлин. Для стражей Айс Седай есть Айс Седай, и Амерлин есть Амерлин. Тем не менее, Эгвейн позволила себе с облегчением вздохнуть, лишь отойдя от них подальше, чтобы те не услышали. Лагерь был велик. Палатки для сотен Айс Седай, не считая стражей, принятых послушниц и слуг, вместе с многочисленными фургонами и вазами, занимали значительное пространство. В воздухе висел стойкий запах стрепни, вокруг палаток светились лагерные костры солдат Гаррет и Брина, в большинстве своем они спали в повалку на земле без шатров. Стан так называемого отряда Красной Руки находился милях в 10 к югу. Они прошли уже более 200 миль, и за все это время Талманес ни разу не допустил изменения этого расстояния более чем на милю в ту или другую сторону. План, предложенный Суан и Лиане, осуществлялся успешно. За 16 дней, прошедших со времени выхода из Салидара, войско Гаррета Брина заметно выросло. Две, по всей видимости, отнюдь недружественные одна другой армии, двигавшиеся через Алтару на север, не могли не привлечь внимания, и многие местные вельможи со своими отрядами примыкали к тому, кто казался сильнее. Едва ли эти лорды и леди принесли бы присягу, зная они, что никакой схватки с принявшими дракона на земле Алтары не предстоит, а войско Эгвейн движется к Тар-Валону. Поняв это, многие предпочли бы пуститься на утек, но они принесли клятвы верности перед лицом Амерлин, перед Айс-Седай, называющими себя Советом Башни, и в присутствии сотен Айс-Седай такими вещами не шутят. Все они понимали, что теперь их судьбы связаны с судьбой Эгвейн. Окажись ее голова насаженной на пику, им не стоит рассчитывать на снисходительность Элайды. Эти люди угодили в ловушку, тем не менее Эгвейн могла не сомневаться в их верности. Лучшим способом сохранить головы для них было возвести ее на престол Мерлин в Тар-Валоне. Суан и Лиане были настроены очень решительно, хотя сама Эгвейн с радостью ухватилась бы за любую возможность низложить Элайду, не проливая крови. Только вот возможности такой, похоже, не существовало. Перекусив козлятиной, репой и чем-то еще, она предпочла не вникать, чем именно, Эгвейн вернулась в свою палатку. В лагере имелись шатры и побольше. Но только Амерлин занимала столь просторную палатку одна. Дожидавшаяся там Чеза помогла девушке раздеться, не прекращая взахлеб тараторить о том, какое чудесное полотно удалось ей приобрести у горничной одной алтарской леди и какие прекрасные тонкие сорочки для Амерлин можно будет из этого полотна пошить. Эгвейн частенько оставляла служанку на ночь в своей палатке, хотя стопка одеял и не шла ни в какое сравнение с собственной кроватью Чезы, однако сегодня отослала ее, как только приготовилась ко сну. Сану Амерлин сопутствовали определенные привилегии, например, возможность предоставить своей служанке отдельную палатку, а стало быть, и возможность побыть одной, когда это необходимо. Эгвейн еще не устала, и спать ей вовсе не хотелось. Однако аильские, ходящие по снам, научили ее легко погружаться в сон в любое время. Она ступила в Телоран-Риот и оказалась в комнате, служившей ей кабинетом в Малой башне. Стол и стулья остались там, такую мебель не потащишь с собой в поход. Ощущение пустоты, обычное для мира снов, в этом месте было особенно сильным. Малая башня ощущалась уже пустой. Неожиданно Эгвейн поняла, что плечи ее окутывает полосатая накидка Амерлин. Она заставила этот символ власти исчезнуть и вовремя. В следующее мгновение появились Найниф и Илэйн. Найниф, как и сама Эгвейн, выглядела вполне вещественно, тогда как Илэйн представляла собой туманный расплывчатый образ. Суан весьма неохотно рассталась с перекрученным кольцом, послужившим образцом для изготовленных Илэйн Терангриалов. Потребовался недвусмысленный твердый приказ. На Илэйн была отделанная кружевами зеленое платье с узким и, на удивление, глубоким вырезом, в котором красовался свисавший из золотого ожерелья маленький нож с богатой, украшенной жемчужинами и огневиками рукоятью. Куда бы ее ни заносило, она мигом усваивала местные фасоны. Найниф, как и следовало ожидать, предстала в незатейливом и скромном темном двуреченском наряде. «Удача?» — с надеждой спросила Эгвейн. «Пока нет, но мы непременно ее добьемся», — заявила Илэйн с такой уверенностью в голосе, что Эгвейн едва не подняла брови. «И очень скоро», — подхватила Найниф с еще большей убежденностью. «Похоже, они там пытаются прошибить лбом стену». Эгвейн вздохнула. «Может, вам все-таки вернуться? Не сомневаюсь, вы можете найти чашу за несколько дней, но у меня из головы не идут все эти истории». Эгвейн знала, что они в состоянии о себе позаботиться, но вовсе не хотела вспоминать об этом над их могилами. Суан утверждала, что во всех этих историях не было ни малейшего преувеличения. «Что ты, Эгвейн?» — протестующе воскликнула Найниф. «Чаша слишком важна, ты ведь сама знаешь. Если мы ее не найдем, все останется как прежде». «А кроме того», — встряла Илэйн, — «нам здесь ничего не грозит. Если ты вдруг забыла, то мы ночуем в Таразинском дворце и проводим время в беседах с Тайлин». Платье Илэйн изменилось. Покрой остался прежним, но теперь оно выглядело дешевым и поношенным. Такой же наряд оказался и на Найниф. Рукоять появившегося на ее шее ножа украшалась десяток стеклянных бусин. Такая одежонка вряд ли подходила для какого бы то ни было дворца, не говоря уже о том, что Найниф изо всех сил пыталась напустить на себя невинный вид, а притворщицей она была никудышной. Эгвейн предпочла не заострять на этом внимание. Чаша и впрямь важна, подруги в силах сами о себе позаботятся, и Эгвейн очень хорошо понимала, что они не торчат в Таразинском дворце. Тут уж ничего не поделать. «Надеюсь, вы используете Мэтта?» «Мы...» Илэйн неожиданно поняла, какой на ней наряд, и явно смутилась. Причем, как показалось Эгвейн, больше всего ее смутил маленький нож. Вытаращив глаза, она крепко стиснула в кулаке усыпанную крупными красными и белыми стекляшками рукоять и залилась краской. В следующий миг она уже была в зеленом шелковом платье андорского покроя с высоким воротом. Забавно было видеть, как следом за Илэйн спохватилась и Найниф. Спохватилась и прореагировала почти точно таким же образом, мигом вернув себе двуреченское шерстяное платье и вдобавок покраснела еще сильнее, чем Илэйн. «Мэтт, он, конечно, может оказаться полезным», — пробормотала прокашлявшись Илэйн. «Но ты ведь сама знаешь, какой у него нрав. Мы не можем позволить ему мешаться у нас под ногами. Но, не сомневайся, окажись мы в опасности, все его солдаты встанут вокруг нас стеной». Найниф молчала, и вид у нее был кислый. Видать, не забыла, как Мэтт грозился задать ей трепку. «Найниф, надеюсь, ты не будешь слишком уж к нему цепляться». Илэйн рассмеялась. «Что ты, Эгвейн? Вот уж к кому она вовсе не цепляется». «Чистая правда», — поспешно вставила Найниф. «С тех пор, как мы прибыли в Эбудар, он от меня дурного слова не слышал». Эгвейн с сомнением кивнула. Она, конечно, могла бы докопаться до истины, но для этого... Спохватившись, Эгвейн окинула себя взглядом. Не появился ли вновь Палантин? Что-то промелькнуло, но что именно, она не успела заметить. «Эгвейн», — спросила Илэйн, — «тебе удалось поговорить с ходящими по снам?» «Вот-вот», — подхватила Найниф, — «знают они, в чем дело». «Поговорить-то удалось», — вздохнула Эгвейн, — «но они не знают». Эта странная встреча состоялась несколько дней назад. Сначала пришлось отыскать Сон Бэйр, а потом Бэйр и Мэлэйн встретились с ней в Тирской твердыне. Эмис заявила, что учить Эгвейн больше не будет, и на встречу не пришла. Поначалу Эгвейн до крайности смущалась. Она не могла заставить себя рассказать им, что стала Айси Дай, да еще и Амерлин. Вдруг они подумают, что это еще одна ложь. К тому же у нее оставался Тох по отношению к Мэлэйн. Но одеваться было некуда, хотя Эгвейн и подумывала с тревогой, сколько миль ей на завтра предстоит проехать в седле. Впрочем, этот вопрос разрешился легко. Мэлэйн была так обрадована предсказанием Мин, что не только заявила, что Эгвейн не имеет к ней Тох, но и пообещала назвать одну из двойняшек Эгвейн в ее честь. Слышать это было приятно, во всем же остальном та ночь принесла лишь разочарование и досаду. «А сказали они вот что», — продолжала она. «Им не приходилось слышать, чтобы кому-нибудь с помощью того, что вы называете «надобностью», удалось отыскать одно и то же дважды». Бэйр сравнила это с попыткой съесть дважды одно и то же яблоко. На самом деле Бэйр говорила не о яблоке, а о встречавшихся в пустыне хрустящих сладких личинках, именуемых мотой. Недурных на вкус, так Эгвейн казалось, пока она не выяснила, чем ее угощают. «Ты хочешь сказать, что мы не можем снова вернуться в кладовую?» — со вздохом промолвила Илэйн. «Жаль. Я-то надеялась, что мы просто допускаем какую-то ошибку. Ну ладно, мы все равно отыщем чашу». Она призадумалась и не заметила, как ее платье превратилось в парадный наряд королевы Андора, расшитый по рукавам и лифу белыми львами. Правда, чело ее не венчала корона роз, да и вырез был глубже, чем подобало носить андорской королеве. «Эгвейн, о Ранде они что-нибудь говорили?» «Он в Каэрене, прохлаждается в солнечном дворце». Эгвейн с трудом удалось сдержать недовольную гримасу. Хранительницы были не слишком словоохотливы на сей счет, но Мэлэйн мрачно пробормотала что-то об Айс Седай, а Бэйр несколько раз повторила, что всех их следует отлупить. Дескать, Сорелея преувеличивает, и просто побить будет вполне достаточно. Эгвейн подозревала, что Мирана наступила кому-то на мозоль. Хорошо еще, что Ранд тянет время, хотя он заблуждается, думая, будто ему под силу долго водить за нос посланницы Лайды. «Ой, чуть не забыла!» — воскликнула Эгвейн. «С ним Перин, и не один. Перин женился на Фейли!» Это известие не оставило подруг равнодушными. Найниф немедленно заявила, что Фейли слишком хороша для такого олуха, но на лице ее играла широкая улыбка. Илэйн выразила надежду, что союз их будет счастливым, но в ее голосе почему-то слышалось сомнение. «И Лойл сейчас там, и Мин! Не хватает только Мэтта да вас», — завершила свой рассказ Эгвейн. Илэйн закусила губу. «Эгвейн, не могла бы ты через хранительниц мудрости передать весточку для Мин? Пусть ей скажут...» Илэйн замялась, задумчиво покусывая губу. «Я надеюсь, что она полюбит Эвиенду так же, как и меня. Понимаю, что звучит странно, но...» Девушка делано рассмеялась. «Это личное дело, оно касается только нас». Найниф взглянула на Илэйн так же, как и Эгвейн, с некоторым недоумением. «Конечно, передам, только не могу обещать, что это случится в ближайшее время». В этом не было особого смысла. Хранительницы были не слишком-то расположены говорить о Ранде и оказались весьма враждебно настроены к Айс Седай. «Чудесно!» — заверила ее Илэйн. «Это совсем не срочно». «Ну что ж, раз надобностью мы воспользоваться не можем, нам остается надеяться на ноги. А мои там в Абудар, по правде говоря, устали. Если вы не возражаете, я вернусь в свое тело и посплю чуток по-настоящему». «Давай», — сказала Найниф, — «а я еще немножечко задержусь». Как только Илэйн исчезла, Найниф повернулась к Эгвейн. Наряд ее изменился, и Эгвейн почти наверняка знала, в чем тут дело. Теперь на Найниф оказалось нежно-голубое платье с низким вырезом. В косу ее были вплетены ленты, голову украшали цветы. В двуречье так обрежали невесту. «Ты ничего не слышала о Лане?» — тихонько спросила Найниф. «Ничего. Жаль, но я не могу сообщить тебе ничего нового. Знаю лишь, что он жив и любит тебя так же сильно, как и ты его». «Конечно, жив», — — твердо заявила Найниф. «Иной мысли я и не допускаю. Он мой, и я не отдам его никому, даже смерти». Пробудившись, Эгвейн увидела сидевшую рядом с ее постелью Суан. «Как дела?» — спросила Эгвейн. Суан окружила свечение. Заговорила она лишь после того, как сплела ограждающего против подслушивания малого стража. «Из шести сестер, заступающих на свою смену в полночь, стражи есть только у трех, и они будут караулить снаружи. Этих гайдинов угостят мятным чаем с кое-какими добавками. Они их не почувствуют». Эгвейн закрыла на миг глаза. «Правильно ли я поступаю?» «Ты спрашиваешь меня?» Суан чуть не поперхнулась. «Но я сделала, как мне было велено, мать. Будь моя воля, я скорее сиганула бы в садок со щуками-серебрянками, чем помогла убежать этому мужчине». «Они укротят его, Суан», — произнесла Эгвейн, не столько для собеседницы, с которой обсуждала это уже не раз, сколько для себя самой, чтобы еще раз попытаться развеять сомнения в собственной правоте. «Даже Шириам больше не слушает Карлинию, а Лила и Нараманда нажимают все сильнее и сильнее. Или укротят, или сделают то, к чему так ведет своими намеками Делана. А я не могу допустить беззаконного убийства. Если мы не можем, а мы не можем, судить его и приговорить к смерти, значит, он должен жить. Я не могу допустить ни убийства, ни укрощения. Если Мирана каким-то образом и впрямь разозлит Ранда, то поступить так с Логайном будет все равно, что веток смоленки в костер кинуть. Только бы знать наверняка, что он присоединится к Ранду, а не скроется неведомо куда и не займется там свет ведает чем. А так, есть хоть какая-то возможность управлять его поступками». Суан шелохнулась в темноте. «Я всегда считала, что Палантин — нелегкая ноша», — тихонько промолвила она. «Все решения даются Амерлин нелегко, а уверена она бывает лишь в очень немногих. Делай то, что должна, а ошибешься — придется расплачиваться. Впрочем, иногда приходится платить, даже когда ты права». Эгвейн тихонько рассмеялась. «Кажется, я это слышал и раньше». Смех ее истаял. «Проследи, чтобы, уходя, он не причинил никому вреда, Суан. Как велишь, мать!» «Это ужасно!» — прошептала Нисао. «Этого вполне достаточно, чтобы спровадить тебя в ссылку, Мирелли, и меня с тобой заодно! 400 лет назад такое, возможно, считалось обычным делом, но ныне другие времена. Некоторые назвали бы это преступлением». Мирелли порадовалась, что луна уже не светит, и темнота скрывает ее гримасу. Она была достаточно сведуща в целительстве, но Нисао изучала, как врачевать болезни души, против которых сила помочь не могла. У Мирелли не было уверенности, что этот случай можно определить как недуг. Зато имелось твердое намерение использовать все, что может сработать. Нисао вольна говорить что угодно, но она, Мирелли, скорее отрубит себе руку, чем упустит такую возможность углубить свои познания. Она отчетливо ощущала в ночи его приближение. И не только сейчас, когда они отъехали далеко в сторону от солдат и находились в окружении одних лишь редких деревьев. Она ощущала его с того самого момента, как между ним и ею установилась связь. Узы стража перешли от одной Айс Седай к другой без его согласия. Именно об этом Нисао говорила, как о преступлении. Впрочем, в одном Нисао права: случившееся желательно сохранить в тайне, и чем дольше, тем лучше. Мирелли чувствовала все его раны, и почти зажившие, и совсем свежие. Некоторые из них были воспалены. Он не искал обходных путей, не уклонялся от схваток и двигался прямо к ней, словно катящийся с вершины горы валун. Она чувствовала его, словно вместе с ним проделала этот долгий, окропленный кровью, его кровью, путь через Кайриен, Андор, Муранди и теперь Алтару. Прямой, как стрела, путь, пролегавший по землям, охваченным усобицами и мятежами, по дорогам, полным разбойников и принявших дракона. Он прокладывал этот путь мечом, и даже ему не под силу было совершить его, избежав ранений. С болью и потрясением она пересчитала их. По правде сказать, следовало удивляться тому, что он еще жив. Сначала до Мирелли донесся размеренный стук копыт, и только потом ей удалось разглядеть в ночи рослого вороного коня. Всадник, который, должно быть, благодаря плащу, тоже казался черным, как сама ночь. Конь остановился в шагах в 50 от нее.
«Тебе не стоило посылать на поиски Нугила и Кроя», — хрипло произнес невидимый всадник. «Я едва не убил их, прежде чем понял, кто они такие. А ты, Авар, можешь не прятаться за деревом».
Справа от Мирелли шелохнулась ночная тьма. На Аваре тоже был плащ, и он никак не ожидал, что его увидят.
«Это безумие», — прошептала Нисао.
«Тише»,
— шикнула на нее Мирелли и позвала. «Иди ко мне!» Конь остался стоять на месте. Волкодав, оплакивающий погибшую хозяйку, не сразу привыкает к новой. Мирелли осторожно сплела поток духа и коснулась той части его естества, в которой была заключена их связь. Приходилось действовать весьма осторожно, чтобы он ни о чем не догадался. Одному Творцу ведомо, чем это в противном случае кончится.
«Иди ко мне», — повторила Мирелли.
На сей раз конь двинулся вперед, а потом всадник соскочил на землю и последние шаги прошел пешком. В тусклом лунном свете его худощавое лицо казалось высеченным из камня. Возвышаясь как башня, он подошел к Мирелли, и та, взглянув в холодные голубые глаза Лана Мандрагорана, увидела в них смерть.
«Помоги мне, свет!» — взмолилась Мирелли, гадая, что же ей делать, чтобы он достаточно долго оставался в живых.